эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Антон Шульга. На календаре 3 июля, сегодня пятница, и сегодня говорим вот о чем. Кабинет министров хочет установить преференции для украинских производителей. Так ли это правильно? Экономическое развитие прифронтовых территорий. Поможет ли оно в реинтеграции? Лучше поздно, чем никогда. Кто еще столкнулся с необходимостью мер в связи с коронавирусом? Россия развернула вблизи Украины 3 межвидовые группировки, готовые без оглашения мобилизации в любой момент атаковать территорию Украины. Об этом сообщил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Леонид Голопатюк. Также на днях Владимир Путин подписал указ о призыве из запаса, без конкретных дат для военных сборов. Украина проинформировала ОБСЕ, что Россия может ее внезапно атаковать под ширмой стратегических учений «Кавказ-2020» до конца сентября. Зачем России ударный кулак у украинской границы и когда закончится его формирование? Может ли Москва пойти в атаку и готова ли к этому Украина? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков, волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук, а также Александр Гольц, российский военный обозреватель. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Антона Шульги. Антон, здравствуй, тебе слово.
Добрый вечер. Министерство обороны Украины сообщает, что в пятницу 3 июля обстановка на Донбассе резко обострилась. Кроме 12 прицельных обстрелов наших позиций с начала текущих суток, в основном из тяжелого вооружения, российские оккупационные войска утром применили минометы по населенному пункту Зайцево, говорится в сообщении. В министерстве указали, что в результате обстрела боевиками поселка Зайцево погибла местная жительница. В группировке ДНР утверждают, что это случилось, цитата, в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Минобороны Украины сообщает также, что украинские военные открывали огонь в ответ. По имеющейся информации, боевых потерь в составе объединенных сил нет. В Берлине сегодня состоится встреча в нормандском формате на уровне политических советников, лидеров стран четверки. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. Также в немецкую столицу прибыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В офисе президента заявили, что на встрече планируется, цитата, «обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы, состояние выполнения договоренности декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государства Нормандии». Четверки в Берлине. Конец цитаты. Москву будет представлять заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Предметом встречи представителей стран Нормандской четверки станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта, сообщил источник в российской делегации. Последняя встреча на уровне глав государств нормандского формата, в который входят Украина, Франция, Германия и Россия, состоялась в декабре 2019 года в Париже. Новые переговоры планируются весной 2020 года в Берлине, но были отложены из-за эпидемии коронавирусной инфекции и отсутствия видимого прогресса в реализации парижских договоренностей. Верховная Рада приняла законопроект 3734, который разрешает абитуриентам с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. За соответствующий документ в целом было отдано 310 голосов на внеочередном заседании Верховной Рады. Представители фракции «Европейская солидарность» утверждали, что, цитата, «закон несет неравенство и несовершенен». Одобренный Верховной Радой документ вносит изменения в закон о высшем образовании. Выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских вузах бесплатно через государственный заказ в пределах квот. Верховная Рада поддержала прошение об отставке Якова Смолия с должности председателя Национального банка. За это решение было отдано 286 голосов на внеочередном заседании парламента 3 июля. В полном составе против отставки голосовали фракции «Голос» и «Европейская солидарность». Провластная фракция «Слуга народа» дала за отставку Смолия 211 голосов. Смолий попросил об отставке 1 июля, сославшись на политическое давление на него как председателя Нацбанка. Государственная исполнительная служба выставила на бесплатную реализацию 3 львов и 6 медведей, спасенных в свое время от голодной смерти на Донбассе. Для того, чтобы стать их владельцами, надо обратиться в орган исполнительной службы в городе Васильевка Запорожской области.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире радио Донбасс Реалии. Вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Покупать в первую очередь украинское. Часть поставщиков, работающих с системой электронных закупок «Прозора», может получить преимущество перед остальными, если их продукция попадет в особый перечень Министерства экономического развития. Такую угрозу эксперты, представители международных организаций и создатели системы «Прозора» видят в проекте постановления, которое украинский Кабмин собирался принять 24 июня. Также они предупреждают об увеличении возможностей для коррупции и вероятном нарушении Украиной международных обязательств в отношении свободы торговли. Впрочем, авторы постановления представляют ее как, цитата, «поддержку отечественного производителя». Что может измениться в области публичных закупок, если подобный документ примут? Об этом мы спросим у моего коллеги Евгения Солоныны, гость нашей студии. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Евгений, прежде всего, вот что говорят эксперты, что тебе удалось раскопать, зачем вообще появилась вот такая вот идея сделать преференции для украинских производителей через вот внедрение этого особого перечня Министерства экономического развития?
По-перше, идея – це не нова. Її намагався просунути депутат восьмого скликання і лідер фракції свого імені Олег Ляшко у 17-му році як закон «Купуй українське». Ідентичну концепцію підтримки вітчизняного виробника на публічних закупівлях пробував просунути Кабінет міністрів, зокрема Міністерство економічного розвитку та торгівлі, міністр економічного розвитку Ігор Петрашко на початку свого, одразу після свого призначення казав, що вважає систему «Прозоро» дивною і такою, що потребує реформування. Однак, після громадського розголосу, який почався після допису в соцмережах організації Transparency International, про те, що ця постанова про локалізацію є шкідливою, її ухвалення призупинили. Коли її ухвалять, ми не знаємо. Однак, того ж дня, коли призупинили розгляд цієї постанови, з'явилась нова реінкарнація закону «Купуй українське». Її піарить зараз колишній депутат фракції Ляшка Олег Галасюк. І її подали до Верховної Ради, цей проєкт закону подали до Верховної Ради, три депутати, частина з яких це депутати від провладної партії «Слуга народу». А тепер про локалізацію.
Да, що це таке? Розкажи немножко, що ви там, щоб наші слухачі розуміли.
Локалізація створює неконкурентні переваги для тої продукції машинобудування, яку купує держава. Тобто, якщо виробник або продавець доведе, що продукція більш ніж на 35% зроблена в Україні, йдеться і про зарплату, і про комплектуючі, про запчастину, про частину у вартості, то він має право на 30% отримати перевагу проти інших. Тобто буде у нас держава купує ноутбук, от, і він коштує там 10 тисяч гривень. Якщо 13 тисяч гривень, 14 коштуватиме український ноутбук, куплять його, а не іноземний.
Що в этом плохого? Вот можеш розказати, якщо дійсно, ну, звучить і виглядить як підтримка українського производителя?
Якби хтось інший підтримував українського виробника, в цьому не було б нічого поганого, але наразі йдеться про кошти платників податків. Тобто вся продукція машинобудування, яку купує держава, вона купується за кошти платників податків. І вони від 15 до 30% тепер повинні будуть платити більше. Я з цього приводу говорив з засновником, власне, системи Прозоро Максом Нефьодовим. І він пояснює, що, по-перше, такі речі будуть суперечити закону про публічні закупівлі. Це закон чинний, і він підтриманий Заходом і підтриманий українським народом. І якщо зараз його будуть скасовувати, то це буде міжнародний скандал проти України, можуть бути застосовані санкції за те, що вона створює неконкурентні переваги для своїх виробників, і у нас може бути розрив або обмеження угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом і угод в межах світової організації торгівлі. Також є люди, які кажуть, що треба, експерти, які кажуть, що треба підтримувати українського виробника, але просять робити це чи не через неконкурентні заходи. Наприклад, зробити кращі податки, спростити їх адміністрування, дати дешеві кредити, зрештою зменшити податковий тягар, захистити приватну власність, а не намагатися дозволити менш якісну продукцію дорожче продавати за кошти громадян України.
Євгеній, ну такий журналістський вопрос. Хто з твоєї точки зрення, чи що говорять лобісти, що говорять експерти, хто лобіст вот таких вот предложений і змінений? Це, скоріше всього, якісь отечесні производители, да? Може бути, назовемо даже імена компаній.
Якщо ми подивимось список людей, яких називають олігархами в світових рейтингах українськими олігархами, ми побачимо, що майже всі з них мають свій бізнес в машинобудуванні. Від Рината Ахметова і там Віктора Пінчука до частково мінімально Ігоря Коломойського і навіть Петра Порошенка, в якого був автомобільний бізнес. Тобто всі практично олігархи мають великий чи маленький актив в машинобудівному секторі. Правники, з якими я говорив, говорять, що імовірно це робиться передовсім під машинобудування і під залізничне будівництво, тобто під Крюківський вагонобудівний завод та деякі інші речі. Також, імовірно, під виробництво електричного, продукції електричного машинобудування. Тобто це великі виробники, які хочуть просто дорожче продавати свою продукцію коштом платників податків.
Зараз та проект постановлення поки відложили. Є ли можливість, що він вернеться от в повестку дня, буде далі розглядатися, і коли це можливо?
Я говорив з цього приводу зі своїми джерелами в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Як вони говорять, зараз йдуть важкі, складні переговори з західними партнерами. Вони були проти, зараз йдуть з ними переговори. Якщо раптом в цих переговорах буде прогрес, то в тій чи іншій, в тому чи іншому вигляді постанову ухвалять. Однак, ми не повинні забувати, що ідентичний проєкт закону, який передбачає не 30% конкурентну перевагу на торгах, а до 60% конкурентну перевагу на торгах для локалізованої продукції. Він уже в парламенті, його можуть розглянути.
Спасибо большое. Как видим, поддержка отечественного производителя – это не всегда хорошо для украинских налогоплательщиков и для имиджа Украины в мировой торговле. Это был мой коллега Евгений Солонина.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное – каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Прифронтовые территории надо развивать прежде всего экономически. Это будет способствовать дальнейшей реинтеграции неподконтрольных Украине территорий. В этом уверены представители движения «Сильные громады». А чтобы это сделать, надо сначала объединить активных жителей громад. Как это сделать и что еще планируют сделать активисты, чтобы улучшить жизнь прифронтовой зоны, знает мой коллега Сергей Горбатенко.
К развитию прифронтовых территорий Донеччины и Луганщины нужен системный подход. Необходимо, чтобы стратегии развития областей отдельно учитывали интересы прифронтовых громад. В этом убеждены представители движения «Сильные громады». Для того, чтобы стимулировать развитие населенных пунктов в 15-километровой зоне от фронта, они инициировали проект «На линии Зиткнення». Эту инициативу поддержало агентство США по международному развитию. Вот что сообщил радио «Донбасс Реалии» участник проекта Денис Бегунов.
Прифронтовая линия, за данными ООН, сягает близько 400 кілометрів в довжину. Вздовж цієї лінії розташовані десятки населених пунктів, в яких проживають десятки тисяч громадян. Ці населені пункти, вони мають дуже схожі проблеми. Проблеми вони мають також і певне спільне вирішення.
Що робити з цими територіями і людьми? По мнению руководителя проекта Андрія Грудкіна, є несколько сценаріїв. Наприклад, можна подождати, поки все само собою образується, а можна поступити радикально. От що говорить Грудкін.
Треба всіх евакуювати звідти. Куди, не зрозуміло. Ще сотні тисяч внутрішньопереміщених осіб, які будуть шукати долі, мільярди на соціальні виплати, тоді це реально перетвориться на сіру зону. Кому це вигідно? Ну, очевидно, що Росія б дуже цього хотіла.
Общественники уверены, что в условиях замороженного конфликта и окопной войны государство может обеспечить стабильное развитие экономики на прифронтовых территориях. Но подчеркивают, речь не идет о разных платформах примирения. По мнению представителей сильных громад, только стабильное развитие прифронтовых городов и поселков поможет реинтегрировать неподконтрольные Украине территории. Что надо делать? Во-первых, проект объединит активных жителей пяти громад – Авдеевки, Торецка, Светлодарска, Станица Луганска и Счастья. Ведь опыт общественников показывает, что поодиночке невозможно защитить свои права и сложно реализовать идеи. По мнению Грудкина, надо провести комплексное исследование проблем прифронтовых территорий. После анализа результатов напишут рекомендации и разработают стратегии. А сейчас исследуют ситуацию в громадах Донеччины и Луганщины. Первый пункт исследования – это система управления, ведь есть и военно-гражданство. гражданские администрации, есть и местные советы, но выборы после 2010 года там не проводили. Второй пункт – это местные бюджеты и их наполнение. Например, собственники сельскохозяйственных земель, имея заминированные поля, все равно обязаны платить налог на землю. Третий пункт – это отдельный социальный статус. Четвертый пункт – это экономика. Общественники уверены, то, что инвесторы не будут вкладывать деньги в прифронтовые громады – это миф. Вот что рассказал Грудкін.
IKEA, BMW, скоріше за все, не побудують своїх виробництв в Торецьку чи в Станиці Луганській. Є бізнес, який в Україні всі ці роки фактично розвивається і так в кризових умовах. Якщо створити відповідні умови, необхідні для стимулювання, для того, щоб бізнес сюди заходив, то можна піднімати економіку.
Олександр Міланченко, представитель Асоціації городів України, теж побував на презентації проєкту на лінії зіткнення. Він говорить, що, по суті, вся Донецька область – це одна прифронтова территория. Ведь все помнят ракетный удар по Краматорску. И в то же время, по мнению Миланченко, для развития экономики нужен государственный заказ. Вот в чем убежден Александр Миланченко.
Никакой бизнес, к сожалению, туда не придет, потому что никто не будет рисковать своими деньгами. Да, к нам пришла война, это минус. Но на нашей территории стоят войска, это огромное количество людей с огромным количеством денег. Давайте говорить честно. И сегодня мы должны говорить, что линия зиткнения, наши две области должны обслуживать эту большую военную базу.
Авторы проекта говорят, что жители прифронтовых громад представят результаты исследования в Киеве чиновникам и народным депутатам, а потом будут проводить кампанию с информационными акциями, чтобы их рекомендации власти воплотили в жизнь. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Россия развернула вблизи Украины три межвидовые группировки, готовые без оглашения мобилизации в любой момент атаковать территорию Украины. Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Леонид Голопатюк. Также на днях Владимир Путин подписал указ о призыве из запаса российских срочников без конкретных дат для военных сборов. Украина проинформировала ОБСЕ, что Россия может ее внезапно атаковать под ширмой стратегических учений «Кавказ-2020» до конца сентября. Зачем России ударный кулак украинской границы, когда закончится его формирование? Может ли Москва пойти после этого или во время этого в атаку? И готова ли к этому Украина? Об этом поговорим с нашими гостями. Сегодня это волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук. Он с нами по телефону. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Николай Белесков, военный эксперт Национального института стратегических исследований. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, присоединится к нашему разговору и российский военный обозреватель Александр Гольц. Друзья, участвуйте вы в нашем разговоре, обращаясь к слушателям. Задавайте свои вопросы нашим экспертам. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Андрей, наверное, первый вопрос к вам. Вы сейчас находитесь с передовой, включаетесь к нам с передовой. Сегодня Минобороны сообщила о резком обострении состояния дел на фронте. Что там происходит? Видите ли вы это обострение, о котором говорят в Минобороны?
Непосредственно на востоке, на линии разграничения с временно оккупированной территории обострение не наблюдается. Да, мы видим информационный хайп, я бы даже так сказал, вокруг темы скопления войск вдоль восточной границы с Украиной, активизация боевых подразделений в Крыму. Это связано с очередным этапом обучения «Кавказ-2020». Аналогичная ситуация была в 2016 году, когда проводился «Кавказ-2016». Аналогичные опасения были, что Россия пойдет в наступление. Да? Но пока что я предпосылок к тому, что они пойдут захватывать и добывать воду, прорываясь с Крымского полуострова на территорию там, сегодняшней там, Херсонской области, административную черту, я для них не вижу. Да? Первая предпосылка вообще всех наступлений, всех войн, это они всегда ведутся за какие-то ресурсы, либо за территорию. Вот. Но считаю наступление с Крыма в сторону Херсонской области более чем утопической, и если Россия хочет помериться с нами силами, всегда пожалуйста.
Андрей, вы вот говорите о том, что с Крыма утопическое. Вот есть тоже военный аналитик Артем Василенко. Он для волонтерского сообщества «Информнапал» написал материал, в котором тоже говорит о том, что с Крыма, скорее всего, удара не будет. Слишком слабая там группировка для того, чтобы воевать вот в южных степях. А со стороны востока Украины, вот не видите такой опасности? Потому что ну, там достаточно такая большая группировка сосредоточилась. 87 тысяч российских военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем и так далее и тому подобное, что сегодня как раз об этом сообщил на заседании ОБСЕ генерал-лейтенант ВСУ Леонид Голопатюк. Зачем, с вашей точки зрения, вот происходит такая концентрация вдоль украинско-российской границы российских войск? Это психологический маневр или в будущем стоит ожидать какого-то удара?
Повторюсь, что аналогическая концентрация войск была в 2016 году. Но больше активности Россия проявляла непосредственно вблизи с Крымским перешейком. Артем написал прекраснейший материал, прекраснейшую аналитику. Здесь я с ним солидарен. Хотелось бы немножечко добавить к этому материалу, что мы владеем достаточным количеством технических средств разведки, чтобы увидеть и предугадать намерения России, если они примут решение идти из Крыма. Но они такого решения не примут. И сосредоточенность того количества войск и тех подразделений, которые сейчас находятся, там, грубо говоря, там на флангах, да, которые сразу же могут нанести удар во фланг, они просто разобьют российскую армию в крепках на этом направлении. Да, есть опасения, что количество войск Российской Федерации, оккупантов вдоль административной границы, которая пока что временно не подконтрольна нам, она довольно-таки мощная, она довольно-таки сильная. Но давайте не будем забывать о том, что уже шестой год идет война, линия разграничения, она довольно-таки кривая, с очень большим перепадом высот. Линия разграничения, она устоялась, и велись ожесточенные бои за господствующие высоты. Линия разграничения, она просто сумасшедше заминирована. Мы это видим в большом количестве предоставленных отчетах международных организаций. Да, мы понимаем, что эту территорию придется там годами и десятилетиями разминировать. Я не думаю, что они тоже рискнут пойти на востоке. Но все предпосылки у них, вот если смотреть по военной тактике, о которой можно вот сейчас говорить там час-полтора, то и об этом тоже написал Артем Василенко. У них самый выгодный участок — это вот направление от Докучаевска, берем вот такую кривую линию, даже можно взять еще выше, от Донецка до Мелитополя. Это степь, это минимальное количество населенных пунктов с небольшой плотностью гражданского населения, если мы там отбросим такие промышленные города, как Мариуполь, не очень большой город Волновах, и все, дальше просто идет степь. Здесь они, конечно, могут предпринять попытки, но с моей точки зрения вооруженные силы Украины к этому более чем готовы. Хотелось бы лучшего, но имея даже то наличие количества техники, личного состава, резервных подразделений, противника мы сможем остановить.
Андрей, а вы говорили о неких симптомах того, что Россия может пойти в наступление. О чем вы говорите? Что будет свидетельствовать о том, что вот возможно вот эта вот мобилизация, как говорят военные эксперты, в любой момент могут они атаковать. Но какие симптомы будут об этом свидетельствовать?
Симптомы у нас, понимаете, хотелось бы, конечно, тоже на востоке иметь более насыщенное, более качественное наличие разведывательной аппаратуры, техники, даже тех же большее количество беспилотных аппаратов, благодаря которым мы можем предугадать и увидеть планы оккупационных войск, планы и замыслы оккупационных генералов, даже так сказать. Предпосылки к этому могут быть любые. Да, мы понимаем, что им катастрофически нужна вода в Крым. Мы понимаем, что им нужно как минимум прорваться Новая Каховка, а то еще дальше хотя бы от Новой Каховки отойти еще на километров 30-40, чтобы построить оборонный рубеж и сдержать их, да, чтобы не дать возможности Украине потом построить новую дамбу, чтобы перекрыть эту воду. Здесь очень много технических моментов, что касается ландшафта, что касается вооружения, что касается численности личного состава, качества техники, мотивации. И даже если рассмотреть простую военную формулу, если ты хочешь наступать на противника, твои силы и средства должны превосходить его в 5-7 раз, то Россия уже на данный момент, исходя из того количества вооруженных, нахождения того количества войск и техники вдоль восточной границы, они это уже имеют. Это сигнал номер один. Мобилизация...
Андрей, сюда же приплюсуем так называемые армейские корпуса на территории группировок ЛДНР, да? Это 35 тысяч человек, по оценкам, которые плюсуются к 85 тысячам российских военнослужащих на территории России.
Так точно. И мобилизация, которая объявлена на сегодняшний день в России, да, но хотел бы немножечко вас поправить, это не призыв, а это именно мобилизация резервистов. Да. У нас мобилизация резервистов тоже в Украине проходит раз в год. Это просто ребята собрались, вспомнили, как они воевали, потянули свои навыки и снова разбежались по домам заниматься своими социальными, там, обычной гражданской жизнью. То есть мы видим два сигнала. Третий сигнал для нас будет это само движение. Вот и все.
Как много времени это движение может занять, Андрей? Потому что вот Леонид Голопатюк говорит о том, что в любой момент это может произойти, без вот какой-то либо мобилизации. В любой момент они готовы начать это движение.
Да, они готовы начать это движение, и вот этого количества личного состава хватит им, чтобы продержаться первые две недели ведения активных боевых действий. Пока за две недели формируется резерв и отправляется снова в сторону Украины, вот это количество войск, оно может улучшить свое тактическое и стратегическое наступление. Это раз. Во-вторых, мобилизированные, они уже подтянутся на готовые там отвоеванные позиции. Тут уже решение непосредственно остается только за одним человеком, и его фамилия Путин. И, к сожалению, он до сих пор еще сегодня по состоянию на 17.26, к сожалению, он еще живой.
Андрей, говорят ли на фронте вот украинские военнослужащие об этой усилении российской группировки у границы? Чего ждут от учений «Кавказ-2020»? Обсуждают ли эти вот возможные маневры, возможные угрозы, о которых заявляет вот украинское командование?
Ребятам, по крайней мере, некогда обсуждать, у них и так работы хватает на передней линии. Об этом, конечно, говорят в более высоких комитетах, командование операции объединенных сил, штаб сил специальных операций. Все как бы находятся в боевой готовности, и мы, ну, то есть вооруженные силы Украины готовы реагировать на любые шаги оккупационных войск.
Вопрос Николая Белескова, военному эксперту. Николай, ну вот мы с вами некоторое время назад обсуждали как раз вот эти вот военные группировки у украинско-российской границы. Вы предупреждали о том, что вот сформированный огромный ударный кулак сейчас. Вот эти цифры, вот эти данные, которые озвучил Леонид Голопатюк на заседании ОБСЕ, они вот новые? Есть ли усиление этой российской группировки?
Ну, кількісно збільшення фактично немає, але відбувається якісне посилення цього угруповання. Тобто, справді, все те, що ми з вами в лютому обговорювали, воно далі спостерігається. Тобто, як, наприклад, 144-та мотострілецька дивізія, яка нависає над Чернігівською і Сумською області, як отримувала системи САУМ-СТАЕС, так вона і продовжує відповідно отримувати. Процес продовжується фактично. Ну і відбувається доукомплектування дивізії, тому що справді комплектування дивізій, особливо якщо це шестополкова дивізія радянська, це радянського зразка, це дуже довгий процес, який вимагає значної кількості техніки. Але це відбувається. Хоча і техніка там, скажімо так, залучається не найкраще. Наприклад, змушені брати не Т-72Б3, скажімо, їх сучасний основний бойовий танк, а змушені там брати Т-72Б, наприклад, як покажуть навчання 3-ї мотострілецької Віслинської дивізії 20-ї загальновійськової армії, відповідно. Тобто процес відбувається більше вже не кількісний, а якісний, відповідно. Так само насичується системами РЕБ, системами управління. От 20-та загальновійськова армія, вона експериментує із автоматизованої системи управління акація, відповідно, відбуваються експерименти. Тобто вони перейшли від кількісного нарощення до якісного, скажімо так, посилення. І якби проблема от з того всього, що я слухав, я абсолютно з цим згоден, але є один нюанс. От ми окремо розглядаємо, наприклад, сценарій там півдня України, сценарій навколо окупованих територій. Це все правда так, ми можемо в цих сценаріях в окремих реагувати, але... От якщо уявити сценарій загалом Росії, вирішення українського питання військовим чином, тобто дій по всім напрямкам, відповідно, то тоді буде набагато важче і складніше. Ну от, наприклад, банальний приклад – це те, що, наприклад, 57-ма бригада, яка базується постійно от в Херсонській області, справді, і її основне завдання – прикривати, відповідно, Дніпровську воду для Криму, від Криму захищати фактично, але вона зараз перебуває, наприклад, в зоні операції об'єднаних сил. Тобто те, що в зоні операції об'єднаних сил у нас перебуває 10-12 бригад, і насправді, якщо подивитися географію, скажімо, цього угруповання, якщо уявити ситуацію не локальної ескалації там на окремих напрямках, а загальної, то конфігурація дуже важка, насправді.
Тобто ви маєте в виду, що юг оголен зараз, да, і такий относительно беззащитен?
Він не повністю оголений, тому що є ще бригади морської піхоти, є ще бригади інші, відповідно, сухопутних військ, є бригади десантників, та ж сама 79-та, є артилерія, як ВМСУ, так і сухопутних військ. Але просто, скажімо так, якщо, наприклад, буде якась операція, наприклад, по Дніпровській воді, то, повірте, перше, що буде зроблено, це буде відволікатимуть увагу. Тобто буде загострення Донбасі, а можливо вони виведуть всі свої сили, які вони мають, від Чернігівської області і далі аж до Азова, відповідно, для того, щоб відволікати увагу. Тому що, справді, якщо міряти один на один, то співвідношення доволі непогане там і на напрямку операції об'єднаних сил, і на напрямку там, де Дніпровська вода, відповідно. Але, насправді, скажімо так, якщо відбуватиметься якась операція, росіяни ніколи не робитимуть так, що це буде виключно локальна операція, щоб там була якась рівне плюс-мінус співвідношення. В першу чергу вони відволікатимуть сили. І взагалі, скажімо так, я теж не вірю в якусь локальну операцію. Якщо це щось буде, це буде ну, остаточне, повне військове вирішення українського питання. Тобто операція, метою якої там буде знищення більшої частини наших сухопутних військ, в першу чергу, окупація півдня і лівого берегу, відповідно. І якщо аналізувати цю ситуацію, то ну, не так все райдужно виглядає. Особливо раджу звернути увагу на от ту конфігурацію, яка формується от операція об'єднаних сил. Над нею нависає 20-та армія, відповідно, яка може фланговим ударом, поки будуть якби ці армійські корпуси перший і другий сковувати своїми діями, вони не мають наступального потенціалу, це абсолютно правда, вони не мають відповідної техніки, в них з штатом абсолютно проблеми, скажімо так, вони недоукомплектовані повністю, але з завданням оборони або відволікання уваги вони справляться. Поки вони відволікатимуть увагу, з флангу може зайти основна частина 20-ї загальної військової армії і, ну, і просто оточить, скажімо так. Тому оце основна проблема, не те, що ми на окремих напрямках можемо реагувати, і в принципі це правда, ми маємо можливість реагувати, а в тому, що якщо почнеться таке загальне, якби остаточне вирішення українського питання військовим шляхом, загальновійськова операція по всьому периметру спільного кордону, от тоді з'являться проблеми. Плюс, справді, те, що ми з вами в лютому говорили, варто згадати, одна з головних проблем – те, що наші бригади, основна частина, знаходиться на правому березі. Поки їх всі передислокують, повірте, це дуже складне завдання для логістики. Даже
форсування Дніпра, да, ще предусмотрено, що дуже може замедлити це все діло.
Ну, не скільки форсування вже буде, якщо знищать, скажімо так, не захистимо ми ті залізничні мости, які є у Києві, в інших містах, які використовуються, але це теж час. А, скажімо так, ці всі дії військові, якщо вони почнуться, ну, вирішуватимуться там, ну, можливо, за тиждень. Буде вже зрозуміло, в принципі, скажімо так, чи вдасться нам зупинити, чи навпаки росіянам вдасться нав'язати свою волю, відповідно. Хоча треба розуміти один момент. Російської армії може вистачити, скажімо так, на загальновійськову операцію потужну, але це крапля в морі для окупації. Ну, для порівняння, для розуміння. Якщо вони заходять в Харків, місто-мільйонник, то вони в тому Харкові і потонуть. Тобто сили, які зайдуть, їх буде в декілька разів менше. Навіть на ефективну окупацію одного міста, мільйонника Харкова, їм треба буде в декілька разів більше сил, ніж вони можуть виставити по всьому периметру кордону. І це їх значно стримує. Тобто є купа Ну, не те, що не військових факторів, але факторів, які пов'язані з військовими, але які їх значно стримують відповідно від от такої операції. Хоча, знову ж таки, те, що інфраструктура формується, те, що вона насичується технікою відповідною, це гарна ознака, гарний індикатор, що від військового вирішення української проблеми Росія, на жаль, не відмовилась.
Да, действительно, судя по карте, которую 1 июля продемонстрировала Украина на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в отрасли безопасности, вот видно, что фактически вся восточная, северная, южная часть страны окружена вот российскими военными группировками. Вот Николай Белецков говорит о том, что они, возможно, одновременно или комбинированно будут наступать на территорию Украины, если будет принято вот это вот решение, окончательном решении украинского вопроса. Николай, вы говорите о том, что сейчас некачественные, неколичественные, а качественные изменения, то есть как раз к подобному сценарию и сейчас и готовится Россия, и, возможно, будет отрабатывать это в рамках учения в Кавказ-2020, чтобы иметь такую опцию уже готовую. Я правильно вас понял?
Та насправді вони вже ці всі опції вони відпрацювали, тому що модернізація йде більше 10 років, стратегічні командно-штабні навчання відбуваються кожного року, хай вони не відбуваються в Південному чи в Західному військовому окрузі, але вони відбуваються кожного року, і присутні спеціалісти Генерального штабу, Головного оперативного управління, які відповідальні за відповідні завдання, тобто досвід у них в принципі є, скажімо так, і плани у них вже давно готові, тобто Росія ж вона слідує прусській традиції, і в них є плани на всі випадки життя, скажімо так, і ну, все вже практично їх прораховано, і я насправді не розумію трошки цієї істерії, яка пов'язана з навчаннями «Кавказ-2020», по тій простій причині, що вже росіяни це відпрацьовували неодноразово, і російські ж війська, вони після реформи Сердюкова, відповідно, це війська постійної бойової готовності, на відміну від російської армії там до 2008-2009 років, зараз ці війська можуть виконувати завдання, там чи є Кавказ-2020, чи немає Кавказу-2020. Тобто вони отримали наказ, день-два вони вийшли, розгорнулися і починають відповідно працювати. Тобто фактично це буде лише чергова там перевірка їхніх цих всіх концепцій, їхніх цих уявлень, а справді, якщо дивитись на те, що відбувається, зараз відбувається більше якісне, скажімо так, якісна фаза, тому що, дивіться, російська армія, вона не росте, там є чисельна кількість, і там 1 мільйон осіб, умовно кажучи, і сухопутні війська, вони перестали рости, незважаючи на там цілі, скажімо так, і кількість контрактників, яку вони планували збільшити, але теж вона там зупинилася, скажімо так. І зараз відбувається саме якісний розвиток, розвиток для того, щоб мати можливість вести саме безконтактні бойові дії, відповідно, насичується поле бою сенсором, насичується поле бою системами дальнього глибокого ураження, відповідно, готуються до рейдових дій. І, на жаль, ми в цьому плані відстаємо. Скажімо так, в нас все-таки було кількісний розвиток, в нас не якісний розвиток. Він у нас теж є, є параметри, абсолютно згоден, безпілотні літальні апарати. Але якщо так аналізувати, ми, на жаль, програємо поки що Російській Федерації в якісній складовій, в кількісній ми зрозуміло, їм будемо завжди програвати, але от саме в якісній поки що нам теж є багато де працювати, і саме от по керованості, саме по системам розвідки і цілевказання і управління, і по системам нанесення глибоких ударів, тобто тут ще працювати і працювати, і ми підходимо до того, що насправді не кількістю, а якістю. Тобто те, що там лише 28 батальйонів тактичних груп, це ж не означає, що вони, маючи, наприклад, потужніші артилерійські системи, не зможуть боротися з нашими лінійними бригадами, які мають слабші артилерійські системи, тому що російські вже навіть лінійні з'єднання, їх теж насичують системами МСТС, МСТБ, яка переважає все, на жаль, що мають в нас лінійні, відповідно, бригади, в першу чергу, сухопутних військ.
Я напомню, это Николай Белецков, военный эксперт Национального института стратегических исследований. 0800-300-403, номер прямого эфира, обсуждаем вот три межвидовые группировки, которые Россия развернула вблизи Украины, и вот украинское военное командование предупреждает ОБСЕ о том, что Россия может под прикрытием учений «Кавказ-2020» вторгнуться на территорию Украины, но есть такая возможность. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина. Та я хотів питання задати. Ви так, ваш експерт, все наче правильно розказав насчет сухопутного. Але не треба забувати, що Росія може нанести ракетно-авіаційні удари. Причому удари від Одеси до Харкова. Це для них це не проблема. А враховуючи, що малочисельність нашої вони чорної авіації, і в зв'язку з тим, що оце там противоповітряні три бригади фактично вивели з ладу. І це тільки початок, річ у тим, що хтось знайшов голову, прийде ребята з ДБР, що не всіх у кого виймуть. Так що, ну, не рай дуже, хоч і... Да, це ви тут розказали на Донбасі, може ми зможемо стримувати, а так...
Да, действительно, вы правы, есть и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» на вооружении, и определенное количество боевых самолетов вот вдоль украинско-российской границы, по сообщению украинской разведки, 330 боевых самолетов как минимум. Давайте к нашему разговору подключим Александра Гольца, российского военного обозревателя, он с нами по скайпу. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здрасте.
Как вы объясняете вот это вот наличие, да, и вот как сейчас говорят украинские военные эксперты, качественное усиление российской военной группировки, три межвидовые группировки вдоль украинско-российской границы? К чему готовится Россия? Что происходит, Александр?
Ну, послушайте, здесь есть очевидная натяжка. Тот генерал, который докладывал это на семинаре ОБСЕ, он долго не думал, взял значительную часть западного военного округа, некоторую часть южного военного округа, и сказал, что вот эта группировка, которая сконцентрирована на украинских границах. С тем же успехом можно сказать, что она сконцентрирована на белорусской границе, например. Это большая часть западного военного округа, предназначенного воевать с НАТО. И задача боевых действий против Украины, я думаю, не является первой в списке боевых задач западного и южного военных округов. Поэтому вот сказать, что происходит наращивание группировок, предназначенных для войны с Украиной, это, мягко говоря, совсем не точно.
Александр Матвеевич, ну, говорим о том все-таки, что война ведется за ресурсы. Нужна России вода для Крыма. Сейчас большие проблемы с этим. Вы вот не рассматриваете, что может быть решено это каким-то образом или ударом с Крымского полуострова, или вот с востока военным путем?
Знаете что? Исключать вот этого всего, конечно, нельзя. Я зарекся делать предсказания после о политике и военной политике России после 2014 года. Но если бы Россия готовилась вот к таким военным действиям, сейчас весь эфир был бы забит рассказами о ужасных мучениях крымчан, которые, значит, умирают от жажды.
Разве много времени для этого нужно, Александр? Ну, неделя-две.
Нет. Ну, вспомните события 2014 года. Общество кормили довольно долго этими рассказами про то, что Украина попадает в сети НАТО, про Севастополь, который станет натовской военной базой, и так далее, и так далее. Нужно каким-то образом общественное мнение готовить. Вот этого всего пока что не происходит. Я не исключаю, что это может завтра начаться, но пока этого нет. И все-таки... Давайте опять-таки иметь в виду, что для агрессивных действий России в 2014 году были созданы предпосылки внутренним украинским кризисом. Вот опять-таки ничего такого, насколько я могу понять, на Украине не происходит. Поэтому, опять еще раз повторю, исключать нельзя ничего. Но... То, что называется на военном жаргоне разведпризнаками, вот это все отсутствует. И еще одну вещь я бы очень хотел подчеркнуть. Нет сомнений, что Украина является жертвой агрессии. И симпатии, и мои в том числе, на стороне Украины. Но это не дает индульгенции украинским официальным лицам на совершение глупостей.
Что вы имеете в виду?
Вот, на мой взгляд, регулярные заявления о том, что вот завтра Россия нападет, это вредит украинской безопасности. Слушайте, у меня месяца не проходит, чтобы ваши коллеги не позвонили мне, вот какие-то учения проводятся, завтра на нас нападут. Это классическая толстовская история про мальчика и волков. Понимаете? Действительно, Украина живет под дамокловым мечом. Действительно, серьезные люди на Украине должны готовить планы, что делать в случае военного нападения со стороны России. Но уж точно эти планы не должны включать в себя постоянных заявлений о том, что нападут завтра. Это надоедает тем, кому эти заявления обращены. Понимаете?
Александр, ну а как быть, если вот огромная группировка сосредоточена, вы говорите, конечно, не только у границ Украины, да, но вблизи границ Украины и приведены в боевую готовность, они могут быть в течение нескольких дней. Конечно, если вот будут идти какие-либо учения, украинские эксперты, украинские военные опасаются этого, это очень быстро может случиться.
Опять, насчет приведения в боевую готовность в течение нескольких дней – это очень сильное допущение. Я не говорю по-украински, к сожалению, но, по-моему, вот предыдущий эксперт, я послушал, он намекал на то, что Россия после 2014 года наплодила большое количество частей и соединений, а армия не растет.
Сейчас означает... качественные изменения, мы говорили о том, происходят вот на этой границе.
Это означает, что эти все красивые дивизии, они не полного состава. И привести их в боевую готовность в течение нескольких дней тоже задача довольно неординарная, непростая. Что делать? Надо, конечно... готовят всерьез заниматься военной реформой. Я не могу сказать, что я большой специалист по украинской армии, но то, что я читаю, говорит о том, что военная реформа на Украине практически захлебнулась. Ее нет. Заниматься перевооружением, готовиться всерьез. Но опять-таки... это ничто, это не предполагает вот этих заявлений, выплевываемых в пустой воздух. И опять-таки повторю, вот на этом семинаре генерал же выступал перед профессионалами. Эти люди из ОБСЕ, они прекрасно знают, сколько где чего в России. Они понимают, где он преувеличивает и где он нагнетает. И это у профессионалов. Опять-таки, я готов, я твердо уверен, что значительная часть его слушателей симпатизирует Украине. Но вот мне кажется, что подобные доклады приводит к результату обратному желаемому.
А зачем этот алармизм украинскому военному руководству, как думаете?
О, очень, это проще так жить. Вместо того, чтобы думать, что сказать на том же семинаре в ОБСЕ, может быть, укорить коллег за их недостаточную активность, я не знаю. Проще сказать, что вот мы жертвы агрессии, и вот они готовятся напасть снова. Это самый простой путь. И опять-таки повторю, я не хочу цепляться к этому конкретному человеку. Но ситуация такова, что вот если вы посмотрите свои сообщения за последние полгода, точно каждый месяц найдется... несколько сообщений о том, как вот сегодня-завтра Россия нападет.
Это правда. Александр, а немножко расскажите о Кавказе 2020. Что будет отрабатывать Россия во время вот этих вот учений?
О, ну это вообще-то это секрет. Конечно, но можно посмотреть на предыдущие учения. И, в общем-то, стратегические учения России они строятся по одному сценарию. Это переброска стратегических резервов из других округов и осуществление широкомасштабной военной операции. Его могут придумать какую-нибудь глупость типа борьбы с терроризмом там, и что-нибудь такое.
То есть легенда еще неизвестна, да, что будут разрабатывать какую операцию?
Нет, легенда неизвестна, но на самом деле она не очень важна. Главное – это переброска и развертывание. Вот удастся ли развернуть большое количество войск? Как быстро удастся развернуть? В предыдущие маневры «Кавказ-2016» были очень интересные моменты. Там, например, попробовали развернуть дивизию территориальной обороны, которая создавалась из резервистов. Причем набирали этих резервистов, собирали в Центральном военном округе, там где-то в Челябинске, Новосибирске. И вот, увы, у нас нет объективных данных, и военные сообщают только то, что сообщают. Но, похоже, не очень получилось собрать нужное количество людей. Вот.
А на какой территории будут проходить эти учения? Это хотя бы известно?
Понятно. Это Крым, это Северный Кавказ, это полигоны Волгоградской области. Ну, собственно, в районах дислокации. Тут есть еще один очень интересный момент, конечно. Комментируя прошлые учения «Кавказ-2016», руководивший ими генерал Герасимов сделал поразительное признание. Он сказал, что в маневрах участвовало 120 тысяч военнослужащих. В то же время одномоментно было задействовано не более 12 тысяч. Это вот постоянная хитрость, которую российская армия, российский генштаб разыгрывает на маневрах, которые ведутся в европейской части страны. По Венскому документу, в случае, если количество участников превышает 12 тысяч, мы должны приглашать
наблюдателей.
Да, этого не хочется делать. И поэтому каждый раз прибегают к одному и тому же трюку. Говорят, что вот проводится несколько отдельных учений одновременно. И они вот по странной случайности совпали по времени. А так это разные учения, и никого мы не должны приглашать. Ну вот Валерий Герасимов был 4 года назад столь простодушен, что признал этот факт.
Спасибо большое, Александр. Это был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Я еще вопрос задам Николаю Белескову, военному эксперту Национального института стратегических исследований. Николай, ну вот что скажете по поводу этого алармизма, которому упрекает Александр украинское военное и политическое руководство? И вот, возможно, прокомментируйте вопрос нашего слушателя о самолетах и ракетах, которые не надо даже наступать с его точки зрения, в случае чего.
Ну, якщо по питанню, то російська армія не має такого потенціалу, який має американська армія, який росіяни приписують американцям, нанести виключно масований ракетно-авіаційний удар, так він в Росії називається МРАУ, і за рахунок нього виключно виграти війну. На Україну, скоріше за все, ті ракети, які є, не будуть використовуватися, тому що їх насправді дуже мало, і вони в першу чергу для НАТО. Тому що справді російська армія ж готується не лише з Україною воювати, чи там по периметру своїх кордонів із державами, які позбавлені 5 статті Вашингтонського договору, але вони готуються воювати з НАТО. Щодо російської авіації, то тут цікава ситуація. Та російська авіація, вона переозброюється, в тому числі переозброюються ті авіаційні з'єднання, полки, які біля України, відповідно, ось відносно недавно в Курській області, який стоїть, переозброєний був з МіГ-29 на Су-30СМ, відповідно. Але Це авіація, хоча і четвертого покоління більш-менш сучасна, і по ТТХ вона випереджає, скажімо так, формально українську авіацію, але воюють вони по-старому. Тобто це не керовані боєприпаси, це або ФАБи, або якщо це армійська авіація, то це банальні не керовані авіаційні ракети. Тому якщо Україна забезпечить навіть ППО сухопутних військ на дальність 10-15 кілометрів, можна буде ефективно протидіяти, хоча наші військові вже, якщо вірити тій самій білій книзі оборони за 18-й рік, ми вже готуємося воювати в умовах, коли в противника буде перевага з повітря. Але виключно масованим ракетно-авіаційним ударом Росія ніколи не досягне цілі, які можуть, наприклад, досягати американці. Тому сенсу цього, ну, якби, треба враховувати цю загрозу, вона справді є, але вважати, що виключно авіацією і ракетами Росія не досягнуть, це абсолютно неправда. Вони не мають такого потенціалу. Щодо алармізму, дивіться, насправді, коли в Україні змінилася влада, то, як мінімум, на найвищому рівні перестали така часта кількість заяв про те, що от створюється відповідне угруповання, є загроза. Щодо того, що сказав Леонід Галапатюк, ну, знаєте, ну, можете приписувати це на різні фактори, але я вважаю, він треба про це говорити, тому що є об'єктивні тенденції. Знову ж таки, я ж не вигадую те, що йдуть нові самохідні артилерійські установки. Те, що от недавно 448-ма бригада ракетна отримала комплекс «Іскандер», це 20-та загальновійськова армія, яка знаходиться біля наших кордонів. Тобто інфраструктура розвивається. І справді вона може бути спрямована і проти Білорусі, наприклад, відповідно. Але якщо подивитись, де розвивається інфраструктура основна, в останні 5-6-7 років росіянами головна, вона біля України. Якщо вона розвивається безпосередньо кордоні біля України, ну я не знаю, які можна ще робити висновки, крім того, що можливість воєнної опції Росією, Кремлем, вона все одно розглядається. І готуватися треба до найгіршого. І те, що ми про це говоримо партнерам, можливо б це треба, єдине, що мене завжди дивувало в таких українських заявах, справді хотілося б знати, що ми робимо. І коли це, наприклад, говорив Олександр Турчинов, колишній секретар РНБО, коли він говорив, от росіяни розвивають. Але мало говорили, що ми робимо, і справді в нас є певні, скажімо, ну, проблеми з нашим військовим будівництвом, хотілося б справді бачити гірше. Але те, що ми говоримо про об'єктивні речі, що розвивається угрупування, що його не було в 2014-2015 році, відповідно, а тепер воно є, і воно про щось та й говорить, ну, вибачте, я тут з паном Олександром Гольцем, ну, абсолютно не згоден. Відповідно, Україна робить правильно. Те, що ми переоцінюємо, скажімо так, це можна довго дискутувати, скажімо так, хоча угруповання...
Это можно понять, потому что Украина ведет войну с Российской Федерацией. Николай, спасибо большое, время наше заканчивается. Это был Николай Белесков, военный эксперт Национального института стратегических исследований. Также с нами был российский военный обозреватель Александр Гольц и волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А сейчас переходим к новостям от моего коллеги Антона Шульги.
Добрый вечер. На Донбассе Министерство обороны Украины сообщает, что в пятницу обстановка резко обострилась. Кроме 12 прицельных обстрелов наших позиций с начала текущих суток, в основном из тяжелого вооружения, российские оккупационные войска утром применили минометы по населенному пункту Зайцево, говорится в сообщении. В министерстве указали, что в результате обстрела боевиками поселка Зайцево погибла местная жительница. В группировке ДНР утверждают, что это случилось в результате обстрела со стороны украинских силовиков. В Берлине сегодня состоится встреча в нормандском формате на уровне политических советников лидеров стран четверки. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. Также в немецкую столицу прибыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В офисе президента заявили, что на встрече планируется, цитата, обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы, состояние выполнения договоренности декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств нормандской четверки в Берлине. Конец цитаты. Последняя встреча на уровне глав государств нормандского формата, в который входят Украина, Франция, Германия и Россия, состоялась в декабре 2019 года в Париже. Новые переговоры планировались весной 2020 года в Берлине, но были отложены из-за эпидемии коронавирусной инфекции и отсутствия видимого прогресса в реализации парижских договоренностей. Верховная Рада приняла законопроект номер 3734, который разрешает абитуриентам с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. За соответствующий документ в целом было отдано 310 голосов на внеочередном заседании Верховной Рады. Инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский. Селидовский городской суд передан обвинительный акт в отношении главы так называемого фонда госимущества группировки ДНР Сергея Кайда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Следствие установило, что житель Донецка с апреля 2015 года занимает должность главы так называемого фонда госимущества ДНР, на баланс которого группировка перевела помещения и материально-технические ресурсы фонда госимущества Украины в Донецкой области. Государственная исполнительная служба выставила на бесплатную реализацию 3 львов и 6 медведей, спасенных в свое время от голодной смерти на Донбассе. Для того, чтобы стать владельцем львов Ричи, Витольда, Багиры или медведей Балу, Маши, Мальвины, Анны, Потапа, Тимоши, надо обратиться в орган исполнительной службы в городе Васильевка Запорожской области. В июне 2020-го государство пыталось реализовать животных как арестованное имущество, но найти покупателей не удалось. В 2019 В 2015 году суд конфисковал львов и медведей из частного зоопарка в Покровске Донецкой области, поскольку животные были доведены до истощения. Одного льва спасти не удалось, он погиб. И в завершение о погоде. На Донбассе жарко, солнечно, и будет жарче и солнечнее и в последующие дни. Ночью будет до плюс 20-22 в Донецке, Мариуполе, Краматорске, Луганске, Северодонецке и Сватово. Днем потеплеет до 35-33 градусов тепла.
Друзья, это было радио Донбасс Реалии. Спасибо, что провели с нами этот день и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Ищите больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс» и в социальных сетях. Удачи, до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».